Направленная к тому ведется купол, предложение, напоминающее букву «В», как он говорил, историческая библиотека главного штаба. Таким образом, сияющий «Б» соответствует центру площади представителя Александровской колонии, славящая птица, парящая на центре, напоминает братья Леонардо Хангера, который благословляет Петербург с высоты Александрийского столпа. Разумеется, это не точное изображение дворцовой площади. Здесь следует подчеркнуть, что ученики Добужинского отмечали, что при городских пейзажах художников характерен уход от реализма, вместо точного следования натуре и стремился передать общий настрой. Подтверждение того, что перед нами художественное изображение дворцовой площади, мы находим в другой работе того же цикла. В картине «Поцелуй» 16 года изображено разрушение города. На фоне мрачного индустриального пейзажа стоят два одинаковых силуэта, мужской и женский. Исследователь творчества Добужинского Усалова отмечает, что в нижнем левом углу выведен облом кладбища Александровской колонии, который символизирующий будет Петербург. С колонной падает ангел, с простертой очень плохо видно. Итак, ангел падает с колонны с простертой ресницей, словно моя о помощи. Ансамбль дворцовой площади всегда имел символическое значение для Петербурга. Ангел на колонии, высоко сумеющий город, одновременно подбирающий змеи, символизирует мир, который принесла Европа Россия для проповедования Наполеона. Дорастая площадь на рисунке Добужинского, лишенная своего сакрального центра, колонии и ангела напоминают иллюстрацию пророчества в Петербурге. И здесь следует обратиться к реальным событиям того времени. Революции Дворцовая площадь приобрела статус главного сакрального места молодой советской страны, места монументальной пропаганды. На украшение города были мобилизованы лучшие художники, живущие в Петрограде – Добужинский, Кустодиев, Чехонь, Петербург и Альман. В октябре 17 года Дворцовая площадь была переименована в площадь Улицкого, первоначальника Петроградского ЧК. В своих воспоминаниях Добужинский с горечью пишет о том, что в революционные годы на Петербурге нависла опасность разрушения культурных памятников. Но превращение Петербурга в Петроград производилось не только путем уничтожения старых храмов, но и путем их сокрытия, занавешивания красных бумажек. Согласно директивам, в процессе создания нового социалистического парадиза необходимо было внедрять новую революционную эстетику, основанную на принципах пролетарского искусства. Так, на многотысячной первомайской демонстрации 2018 года по проекту Натана Альфмана Александровская колонна на Дворцовой площади была окутана бумажной тканью. Фасад Зимнего дворца был занавешен огромными плакатами, изображающими фигурами христиане. Через три дня после этой демонстрации, первомайской демонстрации 2018 года, Добужинский опубликовал статью в газете «Новая жизнь». Безымянных художников, обсуждающих оформление Дворцовой площади. Из этой статьи очевидно, что отношение Добужинского к художественным монументальным проектам было весьма негативным. Однако он был вынужден принимать в них участие. В октябре 18 года, при праздновании первой годовщины революции, он был привлечен к созданию списка оформления Дворцовской набережной, прилегающей улицы. Альфман занимался оформлением Зимнего дворца и Дворцовой площади. В 1920 году Добужинский продолжал принимать участие в государственных коалиционных проектах. В апреле вместе с Юрием Анниковым работал над оформлением театрализованного представления гимна «Освобожденному труду». Спектакль был разыгран 1 мая на портике фондовой биржи в Петрограде. В октябре того же года Добужинский был избран председателем коллегии художников по украшению города. В ноябре заведующий декоративной частью выставки в днях хозяйственной годовщины. Известно, что Добужинского очень занимала проблема сохранения памятников старого Петербурга, и что вместе с другими ресурсниками он прикладывал много усилий к тому, чтобы сохранить их. Этим он занимался работой в музее старого Петербурга. Но одновременно ему приходилось участвовать в государственных революционных петроградских проектах. И это создавало конфликтную ситуацию, что, возможно, не нашло отражение в мрачной символике его городских снов, созданных в 18 и 21 годах. Еще мне хотелось бы остановиться на другом рисунке Добужинского, неизвестном, поскольку он был выявлен именно на Западе, когда он в 24 году. Рисунок был найден в его архиве после смерти младшего сына в 98 году. В чертах безликого красного пейзажа металлических ружьев проблемного крана в контурах гигантских зданий, изображенных на этом рисунке, готовились состоять по конструктивизму от первого архитектурного мастера революции, который в общем и целом был дружественным и чужим. На вершине следует крана всего строительства нового города стоит черт, является высоты своего уважения, и стоит просто потребный пальцы, оказывается, в городе сделать свежесть. Этот рисунок для удобства называется «Пастучок» интересен прежде всего тем, что работа Бушинского создана в 20-м году очень мало, их всего 7, 4 из них находятся в Русском музее. Несмотря на то, что перед нами абстрактный город, тема чертовщины связана этот рисунок с петербургским мифом и петербургским текстом Гоголя Достоевского Бога Соловьева, которого дружеские люди интересно также то, что в композиции этого рисунка угадывается знак протеста парка для двух петербургских ангелов, по легенде охраняющий город, ангела, стоящего на вершине Александрийского столпа и ангела, парящего на шпиле Петропавловского собора. Согласно легенде, приступая к строительству Петропавловской крепости, на самой высокой точке города шпиле собора, Петр I задумал установить фигуру ангела, который бы охранял Петербург от бедствий и напасти. В 1724 году незадолго до смерти Петра его желание было исполнено. И тогда ангел с крестом над Петропавловским собором вошел в петербургский миф как ангел-хранитель Петербурга. Как отмечают исследователи петербургского мифа Владимир Комаров, петербургский шпиль имеет сакральное значение и представляет собой аналог московских крестов. В отличие от строгих вертикалей Петропавловского собора и Александрийского столпа, диагональ крана, на вершине которого стоит черт, выводит город из сакрального надземного пространства, наделяя чертами индустриальной повседневности. Элементы конструктивизма на рисунке, изображающие черт на фоне городского пейзажа, позволяют предположить, что рисунок имеет отношение к сфере городской эстетики. Здесь мы находим тоже геометризм, точку зрения сверху вниз, масштабность городских строений и элемент фантастики. Вместе с тем, ироническая мистика, таинственные намерки характерны для других ранних датских пейзажей Дружинского. Следует отметить, что черт Дружинского прикрепляется не только с главными архитектурными символами Старого Петербурга, но и с главным архитектурным символом революционного Петрограда. Подъемный кран, на вершине которого стоит черт, напоминает знаменитую башню Владимира Тадлина, памятник третьего национала, созданный в Петрограде в тот же самый год. Идея этого гигантского 300-метрового памятника возникла в конце начала 19 года, а в ноябре 20-го мастерской Высшей академии художества открылась выставка «Матери» в тот же самый год. А сам свой художественный проект «Великий дом», соединяющий землю и небо, был глубоко символичен. Предполагалось, что башня из металла и стекла будет возведена посреди города и таким образом будет контрастировать со стороны Петербурга. Она почти 10 раз должна была превышать своей высотой Александровскую колонну 47-го и 3 раза высоту Петропавловского собора 122-го метра. Если говорить о предположении о том, что умение дело с пародией, фантастичной и гротескной пародией Дружинского на сплошные спектакли, то можно сделать вывод о том, что здесь мы тоже находим иллюстрацию петербургского пророчества, пророчества петербургского мифа, Петербургу пустой. Тема Петербурга также пронизывает цикл работ, носящий название «Петербург» в 21-м году. Название этого альбома «Литография» обращает на себя внимание. С 14-го года город уже на 7 лет носил новое имя – Петроград. На этих рисунках нет знаков времени революционных плакатов, вывесок магазинов, людей на улицах. Начинание равновесия, искажение пропорций, нарушение гармонии, необычный ракурс свидетельствует о том, что перед нами не Старый Петербург, а современный Петроград. Так, гигантский грунтовый это сфинксы, да? Петербургские панели, окутанные веревками, которые кажется, вот он тут Исаакиевский собор, посланный Замесосом. Цикл Петербург в 21-м году свидетельствует о том, что революция Дружинский воспринял прежде всего эстетически. Революция не спасла, а вот смерть старой культуры, без старого Петербурга. мотивы. Побои о гибели города и Бужинский говорит о неизбежности. Цитата. «Просто древний, пить Петербургу пусто, пить так, как сказано в Писании». Другой вариант стихотворения заканчивается выражением упования на то, что за гибелью последует спасение. Позднее в своих воспоминаниях, написанных о миграции, Бужинский уже не воспитывал надежды на спасение Петербурга. Он писал: «Я бережу в Петербурге все революционные годы. С революции 17-го года Петербург кончится. На моих глазах город умирал смертью необычайной красоты, и я постарался насильно запечатлеть его страшный, безлюдный, израненный облик». Это был прямой всей его жизни, он превращался в другой город, в Ленинград, он был совершенно другим людьми, совершенно иной жизнью. После смерти Ленина проблема изменения облика города еще более обострилась. 26 января 1924 года второй всесоюзный сельсовет постановил переименовать Петроград Ленинград. А в ноябре того же года городская администрация обсуждала идею замены ангела на Александровском холме статуи Ленина. К осуществлению этого акта вандализма была привлечена городская интеллигенция, и для этого создана специальная комиссия по подготовке революционного и образования холма. Тогда же, в ноябре 1924 года, в комиссию пришло письмо от эксперта по смерти ангелу с холмом. В нем писалось: «Прошу по возможности дать мне работу по снятию ангела с Александровской колонны и установки на колонну Ленина. И дом могу снять из Петра Павловской крепости со шпиля ангела тоже. Вообще со всех высот, где бы только было необходимо, работаю сам лично и знакомство с такими работами, выполняю всю работу и просил свои самые кратчайшие сроки строительной индустрии с практикой согласия Марка Ильича». Вернувшись из Европы в Ленинград в апреле 24 года, Дубужинский начал заниматься делами адаптации, переездом в Литву, и тогда же получил литовское гражданство. А 1 декабря 24 года с разрешения советского правительства семья Дубужинского поднимала Советский Союз. В качестве прощения Ружинского Дубужинский подарил Кустодиеву свою последнюю фотографию с надписью: «Дорогому милому другу Борису Кустодиеву от Дубужинского, помни, как и я, 26 ноября 24 года, в Петербург». О том, что решение о переустройстве Александровской колонны было не так.